Мы изучаем сегодня 25-ю недельную главу Торы, которая называется Цав. Она приходится на книгу Левит, книгу Ваикра, начиная с 6 главы и заканчивая концом 8 главы. 6, 7 и 8 главы книги Левит входят в 25-ю недельную главу Торы. Есть ли у вас информация о том, сколько в Соединенных Штатах Америки получают представители клира ежегодно в плане зарплаты? Какова зарплата, какова средняя статистика по содержанию священнослужителей, религиозных деятелей, пастырей, священников и так далее? Согласно веб-сайту www.payscale.com, где рассказывается о зарплатах в среднем по Соединенным Штатам в разных видах деятельности, есть минимальная, есть максимальная градация. В среднем пастор в США зарабатывает 43 545 долларов в год. 43 545 долларов в год. Как вам кажется, это мало, много, достаточно? Кто-то говорит мало. В среднем 43 545. Есть ли те, кто считает, что это много, чересчур много, столько не стоит платить? Для среднего пастора это нормально. Вот это средняя статистика. Речь идет именно о человеке, который работает на полную ставку, да? Ну как, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как полагается, да? Вот. Речь не идет о тех, кто на полставки там и так далее, и так далее. 43 тысячи в год. Но вот когда мы берем и свое внимание сужаем, концентрируем на определенной группе служителей, то согласно данным так называемой Leadership Network, в 2010 году средняя зарплата пасторов мегацерквей, мегацерковь, по определению, это та, где 2000 членов церкви и больше. 2000 и больше. В 38 штатах США и 4 провинциях Канады средняя заработная плата пастора мегацеркви составила 147 тысяч в год. Средняя. То есть на 100 тысяч долларов в год больше, чем в среднем по стране. 147 тысяч в год. Но если посмотреть на ситуацию еще пристальнее, вот на тех служителей церкви, которые служат в мегацерквах, то там зарплата минимальная 40 и максимальная 400 тысяч в год. От 40 до 4 тысяч. От 40 тысяч до 400 тысяч долларов в год. Итак, зарплата пастора в среднем по стране в США 43 с небольшим. Однако, если мы берем элитную группу служителей, служителей мегацерквей, то 40 – это, так сказать, минимальная, самая маленькая. Ну, а максимальная – 400 тысяч долларов в год. И вот теперь вопрос. Какой пастор больше занят? Тот, у кого 100 членов церкви, или тот, у кого 5 тысяч членов церкви? Какой пастор больше работает? Разные ответы. Кто-то говорит одинаково, кто-то говорит, у кого 100, кто-то говорит, от пастора зависит. Но, наверное, мы все согласимся с тем, что количество часов даже при работе по принципу 24/7, как говорят американцы, да, и у одного, и у другого пастора одинаково, правда? То есть и тому, и другому нужно все-таки спать, хоть чуть-чуть, правда? То есть этот, у которого 100 человек, он может выкладываться на все 250%, и у кого 5000, он выкладывается тоже на свои 250%. Но за этот свой труд они могут получать, мягко говоря, разную зарплату. Вот этот вот вопрос, который обозначается по-английски термином, очень популярным ныне, income inequality, то есть, что неравноправие в доходе при совершении одного и того же труда, этот вопрос сейчас стоит очень остро. Президент страны со своей стороны и речи, и документы, как говорится, издает, посвящает выступление этому. Этот вопрос в Конгрессе обсуждается. Почему, допустим, мужчина, выполняющий какую-то работу, получает больше, чем женщина, выполняющая ту же самую работу, и так далее. Вопрос о том, как оплачивать труд и сколько труд стоит. Сегодня, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, это горячая тема, да? Давайте посмотрим, что в нашей недельной главе Торы, в недельной главе ЦАВ, мы можем найти касательно принципов для решения этих вопросов. Приглашаю вас прочесть в книге Левит, в книге Ваикра, в 7 главе, стихи 7 по 10. Левит, 7 глава, стихи 7 по 10. «Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее». И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Итак, какое слово вы обратили внимание, повторяется в этих стихах? Принадлежит. Принадлежит. В описании жертвоприношений разных типов, разных видов, по разному случаю, Священное Писание в начале, в первых главах книги Левит рассказывает о воле Божьей, обращая ее к человеку, к жертвователю, рассказывает о том, что надо делать. А потом об этих же жертвах рассказывается, предваряя законы фразой «скажи Аарону и сынам его». Вначале закон излагаются для публики, а потом для священнослужителей. И вот в этих прочитанных стихах, 7 по 10, у нас информация о том, что принадлежит священнослужителю. Принадлежит ему мясо жертвы, потому что только части туши сжигались. Дальше кожа, затем хлеб, лепешка ли то, или в иной форме, или же зерно приносили и так далее. Естественно, помимо этого и много чего иное также им принадлежало. Это первые плоды, специальные посвящения и так далее. Но вот мы ограничены рамками нашей недельной главы Торы. То есть перед нами рассказ не только о том, как грехи снимать, о том, как человек мог бы, скажем, в частности, поблагодарить Господа, принося мирную жертву и прочее, о чем мы говорили в минувшую пятницу. Здесь информация и о том, что это означало в экономическом плане для священников. Мясо, кожа, хлеб, зерно и так далее. Потому у нас возможность посмотреть, Каким образом то, что священники получали, и то, что им принадлежало, именно это слово повторяется несколько раз в этом отрывке, как оно распределялось? Как можно было узнать, сколько какому священнику принадлежит? Вот, допустим, есть такое понятие в Соединенных Штатах Америки, как seniority. Как это по-русски перевести? Seniority – это система, при которой чем дольше человек проработал в той или иной организации, тем, ну, помимо того, что у него выше зарплата, у него еще и преимущество в плане получения самого лучшего времени, когда график выстраивается работы. У него преимущество в получении лучших заказов, если бизнес вот связан с заказами и так далее. То есть, seniority – это понятие, которое помогает человеку, вкладывая столько же времени, сколько и новичок, иметь намного больше. То есть, КПД увеличивается, коэффициент полезного действия человека. Итак, представьте священника, который только начал служить. В 25 лет они начинали учиться, имеется в виду уже стажироваться, в 30 официально их посвящали, и вот 20 лет у них, так сказать, карьера, до 50 и потом на пенсию. Была ли какая-то градация, что касается зарплаты? Как они узнавали, кто сколько должен получать? Допустим, ну, за этот день было у нас там 30 грешников, да? И вот 30 шкур, соответственно. Это ж кожа, ее продаем или из нее что-то изготавливаем. Я уж не говорю о мясе, о фруктах и обо всем ином, что народ приносил. Откуда знать, кому сколько брать? Обращаю ваше внимание на 10 стих. В синодальном переводе он звучит так. Книга Левит, книга Вайкра, 7 глава, 10 стих. И всякое приношение хлебное, то есть идет перечисление, и то, и другое, и третье, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот это очень интересная формулировка. Что-нибудь вам напоминает из известных лозунгов известной страны с согласными буквами в названии? Вот знакомые принципы, да? Сказано, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Посмотрим, что же это может значить. Вот переводы. Перевод Санчина говорит, «И всякий хлебный дар, смешанный с маслом или сухой, принадлежит всем сыновьям Аарона, всем в равной степени». То есть оно не просто принадлежит обществу, оно индивидуально каждому служителю принадлежит в равной степени. Перевод Гирша предлагает такой вариант. «И всякая жертва преданности, смешанная с маслом или сухая, достанется всем сыновьям Аарона поровну». Поровну. Или один из англоязычных переводов, English Standard Version, говорит, «And every grain offering, mixed with oil or dry, shall be shared equally among all the sons of Aaron». То есть, всякое приношение и прочее-прочее должно быть разделено как equally, поровну среди всех сыновей Аарона. Итак, оказывается, Тора постулирует принцип равномерности. Все служители получают одинаковую долю. 30 ли лет ему в случае священников или 50, у всех одинаковая доля. Принцип равномерности. Чтобы чуть больше себе представить, как эта система работала, каким образом можно было получать материальные блага, как это все разделялось, сколько человек мог зарабатывать и так далее, приглашаю вас вспомнить систему построения графика работы священников. Итак, мы узнаем, что они работали посменно. Да? посменно. Самый яркий отрывочек на эту тему – это первая книга Паралипоменон, 24 глава. Мы там прочитаем стихи 1, 3, 18 и 19. Книга Паралипоменон, 24 глава, стихи 1, 3, 18 и 19. «И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. И распределил их Давид». Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара поочередно на службу их. Итак, первое, у них была очередь. По очереди совершали служение. И дальше описывается, какая именно очередь, и в какой последовательности все потомки Аарона, которые были живы и служили на момент жизни царствования царя Давида, как именно они друг за другом шли, что касается очереди. И вот, теперь читаю стихи 18-19. 23-й Делаи, 24-й Маазии. Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона, отца их, как заповедал ему Господь, Бог Израилев. Первое, что важно отметить, то, что сделал Давид, это не было нововведениями. Сказано, что он это распределил согласно уставу кого? Согласно уставу Божию, потому что Господь заповедал это еще с каких пор? С дней Аарона. По уставу их через Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев. Итак, такая система была всегда. С момента установления служения во святилище, с момента Богооткровения на горе Синай и дарования Торы в письменном виде. То есть, так всегда было во святилище, а именно как? По очереди. Запомнили ли вы, сколько было очередей таких? 24. 24 священнических череды, 24 команды, 24 группы, которые приходили и по очереди совершали служение. Таким образом, мы узнаем отсюда очень важный принцип. Вот эта вот равномерность, которая постулируется в 10 стихе 7 главы книги Левит, она касалась равномерности труда. Да? То есть они равное количество служили друг за другом, по очереди, сменяя друг друга. У них было равное количество дней доступа к тому месту, куда народ приносил и жертвы, и всякие финансовые пожертвования, и всевозможные дары Господу и так далее. Коль скоро сказано, это принадлежит Аарону и сынам его, то, соответственно, всем священникам была возможность в равной мере быть на том месте, куда все приносят, и откуда, соответственно, можно забирать себе домой. Итак, они служили по очереди, и они делали это друг за другом, согласно закону Господню. Здесь интересно сказать, как бы мимоходом, что в Торе вы не найдете подобного предписания. Вот письменный текст Торы не говорит о том, что священники должны приходить друг за другом, по очереди служить. Когда читаешь Тору, то можешь создаться впечатление, что они все всегда служили в храме. Верно? Потому что сказано, Аарон и сыновья его. Вот это должны делать, это должны делать. И только лишь, получается, спустя 5 лет, то есть 500 лет, 5 столетий, 5 веков, Господь позаботился о том, чтобы эта информация стала нам известна в богодухновенном материале Священного Писания. То есть, только в эпоху Давида было записано, что, оказывается, еще начиная с дней Аарона, они вот так вот служили именно. Скажите, а как можно было бы обосновать именно такой подход в служении до того момента, как этот материал оказался на богодухновенных страницах богодухновенной книги? Благодаря чему? Благодаря устной традиции, благодаря устной Торе. То есть, это было в действительности Всевышним установлено, и священники об этом знали. И аргумент, который можно было бы привести, звучал бы так. Бог дал это Моше на горе Синай, Моше рассказал Аарону, и Аарон передавал из века в век, служители так всегда служили, они об этом знали, а когда пришло время и нужда это все записать, Бог записал. Отсюда очень важный вывод, что если бы не было вот этой вот нити поколений, то много информации мы бы никогда не узнали, потому что не все в Библию записано, что Бог открывал, что Бог говорил. Но это как бы между прочим. Сегодня нас интересует то, каким образом они служили. По вашим данным, вот эти 24 череды священников, сколько они служили? По скольку? 2 недели, я слышу, да? Давайте прочитаем один отрывочек из 4 книги царств, 4 книга царств, 11 глава, стихи с 5 по 7. 4 книга царств, 11 глава, с 5 по 7. «И дал им приказание, сказав, вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме. Третья часть у ворот Сур, третья часть у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома», речь идет о Доме Божьем, о храме, «чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при Доме Господнем для царя». Ну, контекст здесь таков, что первосвященник Иодай говорит священникам и левитам, которые приходят служить по очереди, по уставу Аарона, в Дом Господень, о том, что в этот раз обыкновенная смена караула должна чуть по-другому произойти. Потому что нужно воцарить царя. Царя звали Иоас, малолетний царь, который чудом был спасен от гнева Гафолии и так далее. Так вот, вот в этом эпизоде, который о другом повествует, о воцарении царя, всплывает информация о том, как это все происходило. Я хочу обратить ваше внимание на глагол «приходящих» и на второй глагол «отходящих». Обращаясь к священникам и левитам, которые представляли собой вот эти 24 череды служителей, 24 группы, 24 команды, он говорит о том, что та команда, которая должна бы уйти, пусть она задержится до воцарения царя, а та, которая придет, соответственно, увеличит общее количество храмовых служителей вдвое. Вот, понимая эту систему, давайте еще раз прочитаем. Он говорит, третья часть из вас, из приходящих в субботу будет делать то, третья часть то, третья часть то, и две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут делать то. Итак, когда была смена караула? Когда менялись группы служителей? В субботу, оказывается. В субботу одни приходили, другие уходили. Скажите, приходили откуда? Ответ – из левитских городов. Ибо вся территория земли Израиля, она была равномерно пропорциональна населению, числу населения, густоте населения, была покрыта сетью городов левитов. Всего их было 48 городов. От малочисленного дайте меньше, от многочисленного дайте больше. То есть, по всему Израилю жило колено Левия, и священники, и левиты. И вот они именно в субботу доходили до храма. Кто-то шел аж от севера, от колена Дана, кто-то шел, как говорится, чуть поближе, но в любом случае в субботу одни приходили, а другие уходили. Итак, вопрос, можно ли в субботу передвигаться для того, чтобы идти служить Господу или возвращаться с богослужения? Может быть, дня три пешком вот, или на осле передвигаясь? Да. Ну да, суббота была временем, когда одни приходили, а другие уходили. Если мы извиняем тех, кто пришел, то тех, кто ушел в этот день, уже никак не извинишь, да? Помимо того, что в субботу еще кое-что делали, что многим представляется, в особенности в консервативных направлениях, нарушением. В субботу пекли хлебы предложения, которые нужно было горячими положить, теплыми положить на столы. Но это тоже как бы между прочим. Так вот, что получается? Сколько они служили кряду? Сколько одна группа служила? Неделю. Неделю, да. То есть, неделю одна, вторая, третья, и так вот все 24 череды, и потом заново. То есть, в год в действительности две недели в среднем, но это не две недели к ряду, а неделю, и потом через полгода приблизительно еще одну неделю. Итак, вот таким образом была устроена сама система. Повторим, что принцип равномерности соблюдался, во-первых, в равномерном распределении объема труда. Не было такого, чтобы, скажем, вот одни только служили и, соответственно, все себе забирали, да, или большую часть, а уже другим там давали, что придется или что останется. Нет, все в равной степени имели доступ получать то, что принадлежит священникам. Дальше. Очень интересно посмотреть на то, каким образом становилось известно, кто в какую группу войдет и чья очередь когда будет для служения. Каков был принцип распределения на эти стражи? Первая книга Паралипоменон, 24 глава, стихи 30 и 31. Первая Паралипоменон, 24 глава, стихи 30 и 31. «Сыновья Мушия, Махли, Эдр и Иеремов, вот сыновья левитов по поколениям их, бросали и они жребий наравне с братьями своими сыновьями Аароновыми». То есть вначале 24 череды священников, но священники сами бы не справились. Там было много работы, потому со священниками в этой группе были и левиты. И сказано посему, еще раз читаю, «бросали и они, то есть левиты жребий наравне с братьями своими сыновьями Аароновыми, перед лицом царя Давида и Садока, и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских. Глава семейства наравне с меньшим братом своим». Еще на эту тему один стих, и потом кое-какие выводы. Первое Паралипоменон, 25 глава, 8 стих. 25:8. «И бросили они жребий очереди служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками». Итак, первый принцип. Как распределялись эти очереди? Ответ – по жребию. По жребию. Жребий пользовался намного большей популярностью в народе Божьем, чем сегодня. Ибо сказано в книге Притчи, в 16 главе, в 33 стихе, Притчи 16:33, «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». От Господа. Обыкновенно молились, просили, чтобы Всевышний определил, и бросали жребий, и что выпало, считалось волей Господней. То есть, обратите внимание, здесь невозможен был человеческий фактор. Вот, то есть, нельзя было сделать так, чтобы, скажем, в то время года, когда больше приносят, а это когда урожай зерновых там весной, да, или когда урожай всего прочего, в том числе винограда осенью, чтобы вот туда попасть, вот в те, как говорится, такие прибыльные места. Это невозможно было, потому что не от людей зависело, кому какая очередь попадет, кто в сезон дождей служит, а кто в сезон жары и зноя служит. Это все неравные условия, но Господь решал, потому что жребий. Невозможно было создать команду, провести предвыборную кампанию и озаботиться, чтобы люди выбрали именно тебя вот на правильное, нужное, теплое местечко. Это было исключено. Второй очень важный принцип – распределение на страже помимо жребия – это такой принцип, как «невзирая на лица. Обратили ли вы внимание? Глава семейства наравне с меньшим братом своим. Малый наравне с большим, учители наравне с учениками. Так не имело значения, сколько ты служил, какой у тебя стаж, каким весом ты обладаешь. Все были пред Господом равны. Итак, возвращаемся к нашему изначальному тексту. Книга Левит, 7 глава, стихи 7 по 10, перечисляет то, что принадлежит священникам. И вот в 10 стихе сказано: «принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому». И мы выяснили, что эта фраза означает «всем в равной степени, всем сыновьям Аарона поровну». Так вот, на этот отрывочек Раши пишет следующий комментарий. «Быть может, ему одному...» Он задает вопрос вот почему. Сказано, что она принадлежит священнику. Например, кожа принадлежит священнику, который приносил. И он задает вопрос, может быть, ему одному? И отвечает, сказано всем сынам Аарона, 10 стих. Тогда он задает следующий вопрос. Быть может, всем без исключения? То есть вообще, вот сколько есть на свете сынам Аарона, значит, всем? И отвечает, поэтому сказано священнослужителю приносящему. И задает вопрос дальше, как согласуются эти два предписания? И ответ принадлежит совершающим служение в тот день, когда приносится это. То есть речь идет о том, что все, что вот эта смена наработала за семь дней своего служения, все, что принесли, все продукты и средства и прочее, прочее, все это принадлежит всем священникам и всем служителям одинаково. После того, как смена заканчивается, они все это разделяли и, как говорится, уносили домой. Вот такая система. Помимо этого, важно вот что помнить. Комментарий Гирша. Коэну, то есть священнику, следовало все время помнить, что он не должен исполнять свои служебные обязанности ради приносимых ими материальных выгод, но должен рассматривать эти выгоды лишь как необходимые условия своего физического существования, которое он должен полностью посвятить божественным целям своего служения. Коэн видел в своей службе единственную цель своего существования. Однако он не должен был позволять своему физическому существованию переплетаться с должностными обязанностями, но, напротив, должен был посвятить все свое физическое бытие исполнению своей службы. То есть ему нужно было это мясо, кожа, зерно и прочее, прочее, чтобы жить, чтобы быть в состоянии питаться, чтобы быть в состоянии, соответственно, служить Господу. Ну и теперь, наконец, апостольские писания. Мы посмотрели, как в Торе это заложено, как оно исполнялось на протяжении истории народа Божия. И вот теперь пришла эпоха Нового Завета, апостольские писания. Сохранился ли тот же самый принцип, тот же самый порядок в качестве воли Божьей для современного периода? Первое послание Коринфянам, 9 глава, стихи 13 и 14. Первое Коринфянам, 9 глава, 13 и 14. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» На что ссылается апостол? Вот на то, о чем мы сегодня говорим. Священнодействующие питаются от святилища, служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Было определено там грудина там, и так далее, вот это принадлежит священнику. Итак, он говорит, разве вы не знаете? То есть это общеизвестно. Он ссылается на систему финансирования служителей при храме. И дальше пишет 14 стих. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть, вот эта фраза «так и» таким же образом, точно так же, в оригинале в греческом «хутос», таким же способом, передает, во-первых, тот же принцип финансирования, а во-вторых, и тот же принцип распределения. То есть, эта доля была у всех равная, одинакова всем, кто служил вот в той смене. Сказано, также Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Потому ситуация, при которой один пастор получает 40 тысяч, а другой 400 тысяч за фактически ту же самую работу, она является коренным и прямым нарушением Божьих законов. И отсюда, соответственно, вытекают принципы, что касается работодателей, что касается их взаимоотношений с работниками, принципы, которые регулируют взаимоотношения между работниками и так далее, и так далее. Речь идет о том, что за одну и ту же работу все должны получать одну и ту же зарплату. Вот это базовый принцип Торы касательно справедливости. Второе послание Коринфянам, 8 глава, стихи с 13 по 15. 2 Коринфянам, 8 глава, с 13 по 15. «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность». Бог справедлив. Бог справедлив. Эти принципы справедливости отражены в Торе, и к этим же принципам справедливости Всевышний приглашает и всех нас, какой бы сферы деятельности это ни касалось. Аминь.